Тайна сгоревшего коттеджа. Эннет Блайтон. Пятеро тайноискателей и собака одна. Пятеро тайноискателей — Фати, Пип, Бетси, Ларри и Дейзи, их верный друг и помощник скотч-терьер Бастер, живут в английском городке Питерсвуде, недалеко от Лондона. Их штаб-квартира — летний домик в саду Фати. Здесь тайноискатели хранят парики, накладные бороды и усы, одежды нищего, старьевщика, цыганки, трубочиста. Этот гардероб тайноискатели используют во время расследований многих загадочных происшествий. Но ребятам все время мешает местный полицейский гун. Пожар в коттедже. Суматоха началась в половине десятого, когда апрельская ночь была уже совсем темна. Питерсвуд мирно готовился ко сну, в тишине нарушаемой изредка собачьим лаем. Вдруг в западной части поселка полыхнуло яркое зарево. Ларри Дейкин совсем собрался было лечь в постель, когда увидел его. Он на ночь раздвинул шторы в спальне, чтобы утренний свет не дал ему проспать, и увидел, что западный край неба пылает огнем.
«Вот это да! Что же это может быть?»
— подумал Ларри и окликнул сестру.
«Дейзи, иди скорее сюда! Смотри, что делается! Какое-то непонятное зарево!»
Сестра в ночной рубашке вбежала в спальню и бросилась к окну. «Это же пожар!» — вскрикнула она. «И похоже, что большой пожар, правда? Что это горит, интересно? А вдруг чей-то дом загорелся?»
«Надо сбегать и посмотреть»,
— решил Ларри.
«Давай побыстрее одеваться. Отец с матерью в гостях, они ничего не узнают. Быстрее, Дейзи!»
Ларри и Дейзи поспешно оделись и сбежали по лестнице в темный сад. Поравнявшись с другим домом в их же переулке, брат и сестра услышали топот ног, стремительно спускавшихся по лестнице и приближающихся к калитке.
«Могу спорить, это Пип»,
— сказал Ларри, направляя луч карманного фонарика на соседнюю калитку. Луч высветил фигуру мальчика примерно того же возраста, что Ларри, а рядом с ним — девочки — лет восьми, не больше. «Как, Бетси, ты тоже?» — изумилась Дейзи. «Я думала, ты уже давно спишь в такое время».
«Ларри! Ларри!»
— закричал Пип.
«Это пожар, верно? Как ты думаешь, чей дом горит? Пожарных будут вызывать?»
«Пожарных ведь вызывают из соседнего поселка. Пока они прибудут на место, дом уже сгорит»,
— возразил Ларри.
«Побежали! Я думаю, горит где-то в конце Хейкок-Лайн».
Дети побежали. Пожар разбудил поселок. Множество народу бежало в том же направлении. Суматоха возбуждала.
«Горит у мистера Хика!»
— крикнул кто-то.
«Без сомнения, горит его дом!»
Зарево полыхало все ярче и жарче.
«Горит не дом!»
— выкрикнул Ларри.
«Горит помещение в саду, где он работает. Его мастерская горит».
«Ого, да она уже почти дотла сгорела!»
Мастерская действительно догорала. Строение было ветхое, почти целиком деревянное, под соломенной крышей. Как раз сухая солома крыши и горела ярким пламенем. Мистер Гун, местный полицейский, уже был на месте и распоряжался тушением пожара. При виде детей полицейский прикрикнул на них.
«Вы что тут делаете? Марш отсюда! Пошли прочь! Быстро домой!»
«Пошли прочь? Всегда он требует, чтобы дети расходились по домам», — сказала Бетси. «Ничего другого от него никогда не услышишь».
Было ясно, что ведра с водой, подносимые соседями, такой сильный пожар не могут загасить. Полицейский стал звать шофера.
«Мистер Томас! Где мистер Томас? Скажите ему, чтобы нес сюда шланг, из которого моет машину».
«Мистера Томаса нет»,
— ответил женский голос.
«Он поехал на станцию к лондонскому поезду встретить мистера Хика».
Это был голос миссис Минс, кухарки. Эта симпатичная толстуха была сейчас насмерть перепугана. Ведра ходуном ходили в ее трясущихся руках, когда она наполняла их водой из-под крана.
«Шланг все равно не помог бы»,
— сказал кто-то в толпе.
«Слишком сильно горит. Уже не потушить». «Звонили в пожарную команду»,
— откликнулся другой.
«Но пока они сюда доберутся, все будет кончено». «Хоть нет опасности, что огонь перебросится на дом»,
— заметил полицейский.
«К счастью, ветер дует в противоположном направлении». «Ну и ну! Ну и сюрприз ожидает мистера Хика, когда он вернется».
Четверо детей с большим волнением наблюдали за происходящим.
«Жалко-то как!»
— вздохнул Ларри.
«Такой славный домик горит. Хоть бы нам разрешили что-нибудь делать, ведра подносить, например».
В эту минуту мальчишка примерно того же возраста, что и Ларри, подбежал к самому огню и выплеснул ведро воды, но так неуклюже, что облил Ларри.
«Эй, ты! В огонь лить надо, а не на меня! Ты что, не видишь, что делаешь?»
«Извини, старик».
Мальчишка странно выговаривал слова. Он будто тянул их. Огонь взлетел высоко в небо, ярко осветив весь сад. И Ларри хорошо разглядел мальчишку. Толстый, тщательно одетый и явно очень довольный собой.
«Я знаю, кто это»,
— шепнул Пип.
Он и его родители поселились в гостинице напротив. Очень противный. Думает, что умнее всех. А карманных денег у него столько, что он просто не знает, куда их потратить.
Полицейский тоже обратил внимание на нового помощника.
«Эй, ты, малец!»
— заорал он.
«Я сказал, дети по домам! Детям незачем путаться у взрослых под ногами! Пошли прочь!»
«Я не ребенок», — возмутился толстый мальчишка. «Я же помогаю. Разве вы не видите?»
«Кому сказано, пошли прочь!»
— рявкнул мистер Гун. Вдруг у самых ног полицейского появилась собачонка и нахальнейшим образом залаяла на него.
«Чей пес? Твой пес?»
— требовательно спросил полицейский.
«Быстро по домам вместе со щенком!»
Мальчишка, будто его это и не касалось, отправился за очередным ведром воды. Щенок же стал подбираться уже к самым брюкам полицейского. Мистер Гун рассвирепел. Отпихивая щенка, он крикнул.
«Это твой щенок? Уведи его домой! Пошел прочь!»
Ларри и другие тихонько захихикали. Щенок... Черный скотч-терьер был существом уморительным и так проворно носился на своих коротких лапках.
«Того мальчишки щенок!»
— вздохнул Пип.
«Потрясающий пес! Такой игрун! Мне бы такого!»
Часть соломенной крыши обвалилась, взметнув сноп искр высоко в небо. Пожарище понесло дымом и отвратительным запахом гари. Дети подались назад. В это же время из переулка донесся звук подъезжающей машины.
«Это мистер Хик!»
— заволновалась толпа.
«Вернулся мистер Хик!»
Машина остановилась перед домом. Из нее выпрыгнул человек и устремился через сад к уже догорающей мастерской.
«Мистер Хик!»
Перехватил его полицейский.
«Чрезвычайно сожалею, сэр, но ваша мастерская почти уничтожена огнем. Мы делали, что могли, сэр, но не совладали с огнем. Слишком сильно горело. Можете ли вы, сэр, сказать, что предположительно послужило причиной загорания?»
«Откуда же я знаю?»
— огрызнулся мистер Хик.
«Я же только что с лондонского поезда. А где пожарные? Почему за ними не послали?»
«Вам ведь известно, сэр, что наша пожарная команда в соседнем городе»,
— пояснил мистер Гун.
«А пожар был замечен только когда загорелась крыша. Вы не помните, сегодня утром у вас горел огонь в камине или нет?»
«Горел»,
— подтвердил мистер Хик.
«Я знал, что буду с раннего утра работать в мастерской, поэтому оставил горячие угли в камине на ночь. Поскольку я топлю дровами, то я не исключаю того, что из камина могла вылететь искра. Возможно, огонь тлел весь день, но никто не обратил на это внимания. Кстати, где миссис Минс, моя кухарка?»
«Я здесь, сэр»,
— отозвалась бедная, дрожащая от страха толстуха.
«Ах, сэр, это такой ужас, просто кошмар, сэр! Вы же не любите, чтобы я заходила в мастерскую? Так я туда даже не заглянула сегодня. А ведь могла бы заметить пожар в самом начале».
«Дверь была заперта»,
— вмешался полицейский.
«Я лично проверил дверь еще до того, как огонь охватил ее». «Вот, сэр, мне кажется, что наступил конец вашей мастерской».
С грохотом обрушились прогоревшие деревянные стены коттеджа. Пламя опять взметнулось высоко в небо, толпа попятилась от нестерпимого жара. Неожиданно мистер Хик, как безумный, набросился на полицейского и начал его трясти.
«Мои бумаги!»
— вскричал он дрожащим голосом.
«Мои бесценные старинные документы! Они же находились в мастерской! Их надо спасти! Спасите мои бумаги!»
«Но будьте же благоразумны, сэр!»
— возразил мистер Гун, поглядывая на груду дымящихся развалин.
«Из огня ничего не удастся спасти. Впрочем, это было с самого начала немыслимо».
«Бумаги!»
— завопил мистер Хик и рванулся к пожарищу, будто намереваясь начать поиски. Несколько рук сразу вцепилось и удержало его.
«Прошу вас, сэр, прошу вас воздержаться от неосмотрительных поступков!» — встревоженно уговаривал полицейский Хика. «А что эти бумаги? Обладали большой ценностью, сэр?»
«Это же невосполнимая утрата!»
— стенал мистер Хик.
«Они стоят много тысяч фунтов!»
«Надеюсь, сэр, они у вас застрахованы?»
Заметил кто-то из толпы.
Мистер Хик в бешенстве повернулся к говорившему.
«Да, застрахованы, да, да! Но никакие деньги не могут возместить их утрату!»
Бетси не понимала, о чем идет речь, поскольку не знала, что такое страховка. И Ларри на ходу поспешно растолковал ей.
«Ну, если у тебя есть какая-то дорогая вещь, а ты боишься, что она может быть украдена или может сгореть, то ты каждый год платишь немного денег страховой компании. Тогда, если с дорогой вещью и вправду что-то случится, так компания выплатит тебе ее полную стоимость».
«Понятно», — сказала Бетси, не сводя глаз с мистера Хика, который выглядел расстроенным да нельзя. Бетси подумала, что мистер Хик выглядит довольно чудно. Он был высок ростом, но сутулился. Хохолок волос на лысоватой голове торчал вперед. На длинном носу сидели большие очки, почти скрывавшие глаза. Он не очень понравился Бетси.
«Пусть все эти люди разойдутся по домам»,
— заявил мистер Хик, обводя взглядом соседей и детей.
«Я не желаю, чтобы всю ночь вытаптывали мой сад. А помочь все равно уже сейчас никто не сможет». «Будет сделано, сэр», —
Немедленно отозвался мистер Гун, довольный тем, что можно сразу разогнать по домам такое количество людей. Он шагнул к толпе.
«По домам!»
— с удовольствием распорядился он.
«Здесь больше делать нечего. Дети, по домам! Прошу всех разойтись!»
Коттедж тихонько догорал. Скоро все выгорит, и огонь сам по себе погаснет. Возбуждение прошло, и детям как-то вдруг сильно захотелось спать. Глаза щипало от чада.
«Фу!»
— с отвращением сказал Ларри. «У меня вся одежда пропахла гарью. Все, пошли по домам. Интересно, отец с матерью уже вернулись или нет?»
Ларри и Дейзи зашагали по переулку вместе с Пипом и Бетси. За ними шел мальчишка с собакой. Скоро он нагнал их.
«Здорово было, да?» — сказал он.
«Хорошо, что никто не пострадал.
Слушайте, как насчет того, чтобы встретиться завтра и поиграть всем вместе? Я все время один. В гостинице напротив сада мистера Хика. Мои родители уходят на целый день играть в гольф.
Не знаю»,
— нерешительно сказал Ларри, которому не очень нравился мальчишка.
«Посмотрим. Если окажемся поблизости, может быть, зайдем за тобой».
«Давайте», — согласился тот.
«Пошли, Бастер! Домой, псина, домой!»
Щенок, кругами носившийся вокруг детей, подбежал к хозяину. Оба скрылись в темноте.
«Ха!» — воображала толстый. Фыркнула Дейзи. «С чего он взял, что мы хотим играть с ним?»
«Давайте вот что сделаем, Пип. Мы завтра придем к вашей калитке и все вместе сбегаем посмотреть, что осталось от коттеджа. Хорошо?»
«Хорошо»,
— согласился Пип, сворачивая к дому.
«Пошли быстрее, Бетси. По-моему, ты уже засыпаешь на ходу».
Ларри и Дейзи, позевывая, отправились к себе.
«Бедный мистер Хик», — сказала Дейзи. «Да чего же он расстроился из-за этих своих старых бумаг?»
Пятерка тайноискателей и собака. На другой день Ларри и Дейзи пошли за Пипом и Бетси. Приблизившись к их дому, они услышали голоса своих друзей в саду и позвали.
«Пип!
Бетси! Мы здесь!»
Первым появился Пип, за которым, запыхавшись, спешила маленькая Бетси.
«Вы уже видели утром сгоревший коттедж?»
— спросил Ларри.
— «Да, но самое главное, знаете, что в поселке говорят? Говорят, что коттедж кто-то поджег, что это совсем не случайный пожар»,
— ответил взволнованный Пип.
— «Поджег? Нарочно?» — в один голос спросили Ларри и Дейзи.
— «Но кто мог сделать такую вещь?» — «Не знаю»,
— признался Пип.
«Я же только слышал, как другие говорили об этом. Говорили, что представители страховой компании уже осмотрели пожарище, что какой-то специалист по пожарам, которого они привезли с собой, заявил, мастерская была облита бензином, а потом подожжена. Вы же знаете, специалисты могут это установить».
«Ну и дела!»
— воскликнул Ларри.
«Но кто мог это сделать?» «Наверняка человек, который ненавидит мистера Хика, правильно?»
«Правильно», — согласился Пип.
«Пари держу, что старый гун рад и счастлив, что теперь имеет возможность расследовать настоящее преступление. Но этот глупый полицейский никогда в жизни не докопается до истины. С
«Смотри, вчерашний щенок прибежал!»
— закричала Бетси. Черный скотч-терьер ворвался в сад, застыл на месте, прочно упершись в землю короткими лапками, поставил уши торчком и посмотрел на детей, будто спрашивая. «Я не помешал?»
«Привет, Бастер!»
— обрадовался Ларри, наклоняясь и похлопывая себя по колену, чтобы щенок подошел поближе.
«Ты славный пес, Бастер! Ты очень хороший пес! Хотел бы я, чтобы ты жил у нас. У нас с Дейзи никогда не было собаки».
«И у меня тоже», — вздохнул Пип.
«Ко мне, Бастер! Косточку, Бастер! Сухарик, Бастер!»
«Кав!»
— сказал Бастер голосом, неожиданно глубоким для такого маленького песика.
«А теперь ты обязан добыть для него и косточку, и сухарик тоже», — заявила Бетси. «Обязан, раз он тебе поверил».
Пип отправился за угощением, а коротышка Бастер доверчиво затрусил рядом. Скоро оба возвратились. Бастер нес в зубах косточку и большой сухарь. Он положил угощение на землю и вопросительно взглянул на Пипа.
«Это все тебе, старик», — успокоил его Пип.
«Смотрите, совсем не жадный пес. И какой воспитанный. Пока не получит разрешения, не принимается за еду».
Бастер тем временем быстренько разгрыз косточку и сходу проглотил сухарь. Это привело его в прекрасное расположение духа. Он начал прыгать вокруг детей, явно приглашая их поиграть и побегать за ним. Дети были просто в восторге.
«Как жалко, что его хозяин просто глупая толстая сосиска!»
Вдруг выпалил Ларри, остальные захихикали. В хозяине Бастера и впрямь было что-то сосисковатое. Они еще не успели отсмеяться, как услышали шаги и увидели хозяина Бастера.
«Привет!»
— сказал он.
«Я услышал ваши голоса и лай Бастера. Бастер, ты почему это убежал, а? Ну-ка, ко мне!»
Бастер бросился к хозяину с такой радостью, что было ясно, как он любит своего толстячка.
«Новости знаете?» — спросил тот. «Насчет того, что мастерскую умышленно подожгли».
«Знаем», — ответил Ларри. «Нам Пип сказал. А ты в это веришь?»
«В общем, верю», —
протянул толстяк.
«На самом деле, я догадался о поджоге гораздо раньше всех остальных».
«Ха-ха, ерунда»,
— усмехнулся Ларри, сразу сообразив по его тону, что этот задавака ни о чем не догадывался раньше.
«Ерунда? Хорошо же, я тебе скажу. Я ведь живу в гостинице прямо напротив сада мистера Хика, так? Ну вот, вчера вечером я заметил, что вокруг его дома слоняется бродяга. Могу спорить, что бродяга и поджог».
Все уставились на толстяка.
«Чего ради стал бы бродяга поджигать мастерскую?»
— спросил Пип.
«Бродяги не обливают дома бензином и не поджигают их просто так».
Толстый задумался.
«А вдруг бродяга что-то имел против мистера Хика? Вполне может быть. Здесь все говорят, что мистер Хик не очень-то приятный человек. Может быть, он утром того дня взял и прогнал бродягу из своего сада. Или еще что-то ему сделал».
Теперь задумались остальные.
Давайте пойдем в беседку и там все обсудим»,
— взволнованно сказал Пип.
«Здесь какая-то тайна, и было бы очень здорово, если бы мы помогли разгадать ее».
Мальчик с Бастером тоже направился к беседке, не дожидаясь приглашения. Бастер сразу прыгнул Ларе на колени, чему тот явно обрадовался.
«В котором часу ты заметил бродягу?»
— спросил Пип.
«Часов в 6»,
— ответил толстяк.
«Грязный старый бродяга. В драном макинтоше и какой-то немыслимой шляпе. Он крался вдоль живой изгороди. Его увидел Бастер, залаял и бросился за ним».
«Ты не обратил внимания, была у него в руках канистра с бензином?»
— спросил Ларри.
«Канистры не было», — уверенно ответил тот. «Была какая-то палка, больше ничего».
«Послушайте!» — неожиданно вскрикнула Дейзи. «Послушайте! У меня есть идея!»
Все повернулись к ней. У Дейзи всегда бывали идеи, и, как правило, идеи прекрасные.
«Какая у тебя идея на этот раз?»
— заинтересовался Ларри.
«Мы будем детективами», — провозгласила Дейзи. «Детективами по расследованию тайны, по выяснению, кто поджег коттедж».
«Что это значит, детектив?»
— спросила 8-летняя Бетси.
«Это человек, который находит разгадку тайны», — объяснил ей Ларри. «Человек, который дознается, кто совершил преступление, выслеживает преступника».
«О, тайноискатель!» — обрадовалась Бетси.
«Мне это очень нравится. Я уверена, что сумею хорошо выслеживать».
«Ты еще маленькая»,
— напомнил ей Пип.
У Бетси сразу навернулись слезы на глаза.
«А мы трое станем настоящими детективами».
У Ларри загорелись глаза.
«Пип, Дейзи и я. Трио детективов».
«А меня не возьмете?» —
немедленно привязался толстяк.
«Я ведь очень смышленный».
Все с сомнением уставились на него. Если он и был смышленным, то по его лицу этого никак нельзя было предположить.
«Да мы тебя и не знаем»,
— сказал Ларри.
«Меня зовут Фредерик Алджернон Троттевилл», — представился мальчик. «А как вас зовут?»
«Меня Лоренс Дейкин»,
— откликнулся Ларри.
«Мне 13 лет».
«А я Маргарет Дейкин, мне 12 лет»,
— вступила Дейзи.
«Меня зовут Филипп Хилтон, мне 12. А это моя младшая сестра Элизабет».
Мальчик выслушал их с удивлением.
«Вы все зоветесь другими именами, да? Лоренса зовут Ларри, Филиппа зовут Пип, Маргарет зовут просто Дейзи, а Элизабет — Бетси. Странно, меня всегда зовут Фредерик».
Это заявление почему-то ужасно всех рассмешило. Толстяк так манерно растягивал слова и так соответствовал своему длинному имени Фредерик Алджернон Троттевилл.
«Фредерик Ф. Алджернон А. Троттевилл Т. А вместе по первым буквам выходит Фат, то есть толстяк. Очень подходит»,
— засмеялся Пип.
Фредерик Алджернон Троттевилл сначала надул было губы, но не выдержал и тоже засмеялся.
«Я и вправду довольно толстый, верно? Что делать? У меня прямо зверский аппетит, и я
слишком много ем.
Твоим родителям не стоило давать тебе имя из первых букв, которого прямо само составляется описание твоей внешности,
сказала Дейзи.
Бедный Фати.
Так могу я быть членом клуба детективов?
Спросил Фати.
В конце концов, ведь это я рассказал вам про бродягу. Нет же никакого клуба,
возразил Ларри.
Просто мы, кто постарше, объединяемся и разгадываем тайну.
А я? А как же я? Заволновалась Бетси. Ну, скажите, что меня тоже берут в игру. Не надо меня прогонять.
Неожиданно слово взял Фати. Давайте ее тоже возьмем. Ничего, что она маленькая. Она может пригодиться. И я думаю, Бастера надо тоже взять. Он отлично вынюхивает спрятанные вещи.
Какие спрятанные вещи?
Не понял Ларри.
Ну, не знаю. Не знаю.
Отмахнулся Фати.
Когда начинаешь расследовать тайну, никогда наперед не знаешь, с чем придется столкнуться.
«Давайте, правда, всех возьмем!» — обрадовалась Бетси. «Фати с Бастером тоже!» «Ну, пожалуйста!»
Сообразив, что речь о нем, Бастер стал возбужденно повизгивать и даже тормошить Ларри своей черной лапкой. Глядя на Бастера, трое старших все больше склонялись к мысли о принятии в детективы его хозяина. Ради Бастера они были готовы терпеть и Фати. Толстого, заносчивого, глупого Фати. Бастер мог стать ищейкой. Они не сомневались, что у настоящих детективов, которые раскрывают разные преступления, обязательно должны быть ищейки.
«Хорошо», —
принял решение Ларри.
«Берем всех и ставим перед собой задачу раскрытия тайны пожара в коттедже.
И будем мы... «Пятерка тайноискателей и собака», — поспешила добавить Бетси. Все засмеялись.
«Что за глупое название?»
— воскликнул Ларри. Но все же название привилось, так что и в эти каникулы, и еще долго потом, дети постоянно именовали себя «пятеркой тайноискателей с собакой».
«Я очень хорошо разбираюсь в детективных и полицейских делах, так что лучше мне и быть нашим главой», —
предложил Фати.
«Ну уж нет»,
— возразил Ларри.
«Могу спорить, что ты в этом понимаешь столько же, сколько мы. И вообще можешь не думать, будто мы не заметили, что ты себя считаешь самым умным. Заруби себя на носу. Мы знаем, что половина твоих рассказов просто враки. А главным буду я. Я всегда главный».
«Верно»,
— подтвердил Пип.
«Ларри очень умный. Пятерку тайноискателей будет возглавлять он».
«Ладно»,
— буркнул Фати.
«Конечно. Вас тут четверо. А я один. Так, все. Уже половина первого. Мне пора.
Встречаемся здесь же в 14:00,
— распорядился Ларри.
Будем обсуждать вопрос об уликах.
Улипки? Не поняла Бетси. Как интересно. Они очень липкие.
«Да чего же глупа!»
— вздохнул ее брат.
«Ума не приложу! Зачем она нужна пятерке?»
Первая встреча. Ровно в 2 часа пятерка тайноискателей и собака собрались в большом саду Пипа. Пип уже ждал гостей и сразу повел их в беседку.
«Здесь у нас будет штаб», — сказал он. «Я думаю, нам придется часто собираться и проводить обсуждения. Беседка как раз подходящее место для этого, потому что она в самом конце сада, и нас никто не подслушает».
Следопыты уселись на деревянную скамью, которая изнутри опоясывала по всей окружности старую беседку. Бастер запрыгнул Ларри на колени. Ларри был весьма доволен. Фати, похоже, ничего против не имел.
«Так», — сказал Ларри, — «поскольку я здесь главный, то я считаю, пора браться за дело. Я перечислю известные нам обстоятельства, мы все обсудим и решим, как действовать».
«А я считаю, что это очень интересно»,
— вмешалась Бетси, которая была несказанно довольна тем, что находится среди больших детей.
«Не прерывай, Бетси»,
— одернул ее Пип. Бетси сделала серьезное лицо и выпрямила спину.
«Итак, нам известно, что прошлой ночью сгорела мастерская мистера Хика, которая находилась в конце его сада»,
— приступил Ларри.
«Сам мистер Хик появился, когда все уже догорало. Раньше его не было, потому что шофер ездил встречать его к лондонскому поезду. Представители страховой компании утверждают, что обнаружили следы бензина. Следовательно, кто-то умышленно поджег коттедж. Мы, тайноискатели, решили найти того, кто совершил это преступление. Правильно?» «Совершенно правильно. И очень четко изложено»,
— сразу поддержал Пип.
Бастер усиленно завилял хвостом.
Фати открыл рот и заговорил своим высоким голосом, протяжно произнося слова.
«Я предлагаю начать с того...»
Ларри оборвал его.
«Заткнись, Фати. Я выступаю, а не ты».
Фати подчинился, но с совершенно явным неудовольствием. Он напустил на себя скучающий вид и стал позвякивать монетками в кармане. Ларри продолжил.
«Для того, чтобы найти человека, совершившего это преступление, мы должны узнать, был ли кто-то возле мастерской или в саду в тот вечер. А если был, то кто?» Фати сообщил нам, что видел бродягу. «Значит, мы должны разыскать бродягу и найти способ выяснить, имел ли он отношение к пожару. Затем кухарка, миссис Минс. Надо выяснить насчет нее».
«А разве нам не нужно знать, есть ли у мистера Хика враги?» — вставила Дейзи. «Ведь поджоги просто так никто не устраивает. Наверняка мастерскую подожгли, чтобы за что-то отплатить мистеру Хику, правда же?»
«Очень хорошая мысль, Дейзи», —
согласился Ларри.
«Вот что нам тоже предстоит выяснить. Кто был зол на мистера Хика?»
«Таких, я думаю, не меньше сотни наберется»,
— сказал Пип.
«Наш садовник рассказывал, что у мистера Хика очень скверный характер, и его никто не любит. Но если бы нам удалось узнать, что кто-то из тех, кто на него зол, был вчера вечером в саду, то, считайте, преступник уже в наших руках»,
— ответил Ларри.
«Нужны еще улики»,
— вмешался Фати, который не в силах был дольше молчать. «Улипки!» — обрадовалась Бетси. Ей явно нравилось это слово. «А зачем нам липучки?»
«Какой ты еще ребенок, Бетси!»
— упрекнул ее Пип.
«Никаких липучек никому не нужно. Речь об уликах!»
«Хорошо. А что такое улики?» — спросила Бетси.
«Улики — это вещи и приметы, которые могут помочь нам напасть на след того, что мы ищем»,
— объяснил Ларри.
«Например, в детективе, который я недавно читал, там вор, ограбивший магазин, оставил на полу окурок. Когда полиция нашла окурок, выяснилось, что вор курил сигареты редкого сорта.
полиция начала опрашивать тех, кто курил такие сигареты, и в конце концов добралась до преступника. То есть окурок был уликой.
«Понятно», — сказала Бетси.
«Я вам найду полно этих улипок. Нет, я хочу сказать улик. Я их с удовольствием буду искать».
«У всех должны быть открытые глаза и уши на случай, если попадется улика»,
— продолжил Ларри.
«Очень важны следы. Следы — это главная улика. Понимаете, следы, оставленные преступником возле коттеджа».
Фати пренебрежительно фыркнул,
и все посмотрели на него.
«Что тебя так насмешило?»
— холодно спросил Ларри.
«Ничего. Просто стало смешно, когда я представил себе, как вы ищете следы в саду мистера Хика. Я думаю, их там не меньше миллиона». После того, как целая толпа народу толкалась в саду и смотрела на пожар.
Ларри залился краской. Он сердито глянул на Фати, который ответил ему широкой улыбкой.
«Человек, который поджег мастерскую, мог прятаться в кустах или где-то еще, дожидаясь минуты»,
— заявил Ларри.
«К живой изгороди, кустам, никто вчера не приближался. Там вполне могут обнаружиться следы. Почему нет? Например, в канаве вдоль изгороди, где мокро».
«Вполне могут», — согласился Фати. «Но нет смысла искать следы возле коттеджа. Там и я оставил следы, и вы все, и старина Гун, и еще 100 человек.
«У меня предложение»,
— вмешался Пип.
«Старина Гун не должен знать, что ключ к тайне ищем мы».
«Он же считает, будто эта тайна — его собственность», — сказала Дейзи.
«Он же радуется, как собака о двух хвостах, что у него появилась возможность расследовать настоящее преступление».
«Но мы будем держаться подальше от полиции вообще»,
— решил Ларри.
«А старина Гун будет выглядеть полным дураком, когда от нас узнает, кто на самом деле поджег мастерскую. Я-то уверен, что мы докопаемся до истины. Конечно, если будем работать дружно и стараться изо всех сил». «С чего будем начинать?» — спросил Пип, которому уже не терпелось.
«С поиска улик»,
— ответил Ларри.
«Надо узнать, что это был за бродяга в драном макинтоше и старой шляпе, которого видел Фати. Надо узнать, у кого может быть причина ненавидеть мистера Хика. Надо узнать, была ли у кого-то возможность проникнуть в тот день в мастерскую и поджечь ее».
«Неплохо было бы поговорить с кухаркой, с миссис Минс», предложила Дейзи. «Она обязательно должна знать, заходил ли к ним кто-то в тот день. Кстати, кроме шофера, у мистера Хика больше никто не работает».
«Работает. У него есть слуга, но я не знаю, как его зовут», —
вспомнил Ларри.
«Насчет него тоже надо все разузнать. У нас полно работы».
«Давайте все-таки сначала пойдем искать улипки»,
— потребовала Бетси, которая, видимо, казалось, что она соберет возле сгоревшей мастерской целую кучу вещей, позволяющих немедленно опознать преступника.
«Пошли!»
— Ларри самому не терпелось приняться за поиск улик.
«Послушайте!»
— спохватился он.
«Нас могут прогнать, если увидят, что мы роемся в саду мистера Хика!» «Давайте так. Я брошу шиллинг, и если нас спросят, что мы тут делаем, я скажу, что потерял деньги, и мы все ищем их. Это даже будет правда. Я же на самом деле брошу шиллинг».
«Договорились», — сказал Пип, поднимаясь на ноги. «Пошли, а то время теряем. Потом кто-нибудь из нас должен будет зайти и поговорить с миссис Минс. Я не сомневаюсь, что та будет рада до смерти поболтать языком.
мы можем узнать от нее много полезных сведений».
Бастер спрыгнул с колен Ларри и завилял хвостом.
«Ха-ха-ха! По-моему, он понял каждое слово!» — рассмеялся Ларри. «Вперед, сыщики! Нас ждет интересная работа!»
Улики и полиция. Пятеро детей и Бастер вышли из сада и двинулись по улочке. Они миновали дом мистера Хика и, следуя изгибам улочки, обогнули его участок. В изгороде была деревянная калиточка, от которой полузаросшая тропа вела к тому месту, где стояла мастерская. Тропинка-то и нужна была детям, рассчитывавшим, что здесь им удастся пройти незамеченными. В воздухе еще висел чад и противно пахло гарью. Безветренный апрельский день был солнечным и теплым. Повсюду виднелся золотистый чистотел. Дети отворили калитку и пошли по тропинке к тому, что осталось от мастерской — груде обугленного мусора. Коттедж был совсем маленький, всего в две комнаты. Но когда мистер Хик стал перестраивать его под мастерскую, то переборку между комнатами снесли, чтобы получилась одна большая, удобная для работы комната. «Так», — приказал Ларри громким шепотом, «теперь все осматриваем и выясняем, нет ли чего, что может навести нас на след». Совершенно ясно, что не было смысла искать там, где прошлой ночью толпились зеваки. Сад был сильно потоптан и заслежен. Дети разделились, и каждый начал в одиночку внимательно осматривать тропинку от калитки до мастерской и давно не подстригавшиеся кусты живой изгороди, почти закрывшие собой канаву в конце сада. Бастер тоже занялся поисками. Но твердо убежденный в том, что кроме кроликов ничего искать не стоит, совался в каждую кроличью нору и с воодушевлением и надеждой старался разрыть ее. Бастер вообще сожалел о том, что кролики не выкапывают свои норы достаточно широкими для собак. Как было бы легко ловить удирающих ушастиков.
«Вы только посмотрите, как Бастер ищет улики!» — хихикнул Пип.
Дети высматривали следы. На тропинке их не было, поскольку она была посыпана шлаком, а на нем следы не остаются. Осмотрели заросли чистотела по обе стороны дорожки, но и там ничего не обнаружилось. Пип забрел к канаве, полускрытой ветками куманики и шиповника. И здесь кое-что нашлось. Пип негромко и взволнованно кликнул остальных тайноискателей.
«Эй, сюда! Сюда, я говорю! Я кое-что нашел!»
В один миг все сгрудились вокруг него, включая и Бастера, чей нос возбужденно подрагивал.
«Что нашел?»
— спросил Ларри. Пип указал на мокрое дно канавы. Крапива, которой оно поросло, была местами примята. Ясно, что там кто-то стоял. А единственная причина, по которой можно было забраться в грязную канаву и стоять в крапиве — желание спрятаться.
«Это еще не все», —
сказал взволнованный Пип.
«Сейчас я вам покажу место, откуда он спустился в канаву и потом выбрался из нее».
Пип ткнул пальцем в живую изгородь. Дети увидели обломанные ветки и сучья там, где кто-то явно продирался через кусты.
«Ого!»
— сказала Дейзи, и ее глаза округлились.
«Это ведь улика! Да, Ларри?»
«И очень серьезная», — ответил Ларри, не скрывая удовольствия. «Пип, а следы ты тоже видел?»
Пип отрицательно покачал головой.
«Тот, кто здесь прятался, вроде все время старался ступать по крапиве», —
ответил он.
«Зато видно, как он шел по дну канавы. Там, где он ступал, крапива примята».
Дети осторожно пошли по следу, по примятой крапиве. Канава сворачивала к задней стене сгоревшей мастерской, но, к сожалению, за поворотом все было истоптано множеством ног, так что не было никакой возможности выбрать один какой-то след и сказать, что именно его и оставил преступник.
«Вот что!»
— сказал Фати.
«Раз уж в саду мы не можем найти следы того, кто прятался в канаве, может быть, посмотреть, нет ли их по другую сторону изгороди. Давайте пролезем в том месте, где пролезал преступник, и посмотрим, не найдется ли чего возле изгороди».
Дети пробрались через кусты. Фати был замыкающим, и именно он, продираясь сквозь ветки, увидел клочок серой фланели, застрявшей на колючке. Фати тихонько свистнул и остановил Ларри, который шел перед ним. Он показал Ларри клочок ткани.
Преступник зацепился за колючку и порвал пиджак,
объяснил Фати.
«Видишь? Даю слово, расследование пошло в нужном направлении. Нам уже известно, что на преступнике был серый костюм из фланели».
Ларри бережно отцепил обрывок ткани и уложил его в спичечный коробок. Ему было очень обидно, что заметил улику не он сам, а Фати.
«Молодец», — сказал он. «Действительно, улика может иметь большую ценность».
«Что? Что такое?» — заволновалась Бетси. «Фати улипку нашел?»
Следопыты столпились, разглядывая находку Фати. Ларри всем продемонстрировал обрывок фланели и аккуратно возвратил его в спичечный коробок.
«Теперь нам остается только найти человека в сером фланелевом костюме с дыркой, и преступник в наших руках!» — воскликнула довольная Дейзи.
«Мы расследуем тайны получше, чем этот старина пошли прочь!»
— заключил Пип.
«У меня вообще на редкость острое зрение!»
— выступил Фати, буквально маслясь от самодовольства.
«Это же надо! Никто, кроме меня, не заметил обрывок! Я на самом деле смышленный!»
«Да заткнись ты!» — огрызнулся Ларри. «Чистая случайность, что ты заметил этот лоскуток!» Ларри спрятал спичечный коробок в карман. Тем не менее, довольны были все.
«Мне очень нравится тайноискательство»,
— радостно заявила Бетси.
«Хотел бы я знать, почему ты так радуешься»,
— заметил Пип.
«Ты же еще ничего не нашла. Это я нашел место, где прятался преступник. А Фати увидел лоскуток на колючке. Что касается тебя, ты ничего не раздобыла».
Первый след обнаружил Ларри. Обнаружил совершенно случайно. За канавой против пролома открывался травянистый лужок, на котором невозможно было найти следы. Но кто-то из фермеров побывал на лужке и срезал несколько квадратов дерна. И на самом краешке обнажившейся почвы остался отчетливый след.
«Так его, наверное, фермер и оставил»,
— предположил Пип, когда Ларри показал ему след.
«Нет, вот следы башмаков фермера».
Ларри указал на огромные следы башмаков, подбитых гвоздями.
«А наш след гораздо меньше. Я думаю, это 8-й размер. А фермер носит, похоже, 12-й. У него громадные башмачищи. Так что, скорее всего, мы наткнулись на след именно того, кого ищем. Давай посмотрим, нет ли здесь еще таких следов».
Дети бросились на поиски. Понятно, что на траве бесполезно искать следы, поэтому они пошли вдоль межи. И тут Дейзи заметила еще следы по обе стороны перелаза в изгороди, где был выход с лужка на улочку.
«Смотрите!» — позвала Дейзи. «Это ведь такие же следы, верно?»
Тайноискатели, сбежавшись к следам, внимательно всматривались в них. Наконец Ларри кивнул. «Думаю, это следы того же человека. Видите? Это след резиновой подошвы с крестообразной насечкой. Пип, сбегай обратно к первому следу и проверь, совпадает ли рисунок насечки».
Пип стремглав ринулся к тому месту, откуда фермер срезал дерн. Все правильно. На влажной почве четко отпечаталась крестообразная насечка. След того же башмака, никаких сомнений.
«Да!» — закричал Пип. «Да, все совпадает!»
Тайноискатели пришли в восторг. Расследование действительно продвигалось.
«Так», — сказал Ларри, окидывая взглядом улочку. «Думаю, идти дальше смысла нет. На твердом уличном покрытии мы не найдем никаких следов. Однако мы уже и так нашли кое-что. И знаем кое-что из того, что желаем знать. Нам известно, что по какой-то причине кто-то прятался в канаве. Нам известно, что на нем были башмаки определенного типа и размера. Башмаки на резиновой подошве с крестообразным рисунком. Неплохо для первого дня работы».
«Я сделаю зарисовку следов», — вызвался Фати. «Сниму размер и точно воспроизведу. Тогда нам останется только разыскать башмак, и преступник пойман».
«Нам известно», — продолжал Ларри, — «какие на нем башмаки и какой костюм тоже. Пари держу, старина, пошли прочь, ничего бы не нашел».
«Пожалуй, пойду поскорей в гостиницу», —
важно объявил Фати.
«Надо взять бумагу и сделать зарисовку. Хорошо, что я прекрасный рисовальщик. В прошлом году получил первую премию по рисованию. Это большое искусство».
«Какое еще искусство?» — не выдержал Ларри. «Искусство хвастовства? Или, может быть, искусство обжорства?»
«Очень остроумно», — обиделся Фати, который шуточек на тему о толстяках не любил.
«Да, мой брат и остроумный, и умный», — возмутилась Дейзи. «Но, в отличие от некоторых, он не хвастается, Фредерик Алджернон Троттевилл».
«Давайте вернемся на пожарище и посмотрим, нет ли там еще каких улик», — предложил Пип, желая предотвратить разгорающуюся ссору.
«Да», — поддержала брата Бетси. «Только я еще пока ничего не нашла, так что хочу поискать».
Бетси была так огорчена своей неудачей, что Фати поспешил ободрить ее.
«Ну и что? Бастер тоже пока ничего не нашел. Искал изо всех сил, но ничего не попалось. Ты не расстраивайся, Бетси, я уверен, ты найдешь потрясающую улику».
Дети вернулись к живой изгороди и по одному пробрались через кусты. Фати отправился в маленькую гостиницу напротив сада за бумагой и карандашом. Остальные стояли, разглядывая остатки мастерской.
«Вы что тут делаете?»
— неожиданно раздался громкий окрик.
«По домам, быстро! Пошли прочь!»
«Старина, пошли прочь!» — ахнул Ларри.
«Быстро! Ищите мой шиллинг! Все ищите!»
Все четверо бросили шарить по земле, делая вид, будто прилежно что-то разыскивают.
«Вы что, не слышали?»
— проворчал полицейский.
«Что вы тут потеряли?»
«Мой шиллинг», — ответил Ларри.
«Вот как!
«Наверное, уронил деньги, когда вчера вы тут путались под ногами»,
— сказал мистер Гун.
«Не знаю, что за дети нынче пошли. Всюду суют свой нос. Всем мешают, никому не дают покоя. Давайте быстро по домам. Пошли прочь!» «Вот мой шиллинг!»
— завопил Ларри, бросаясь к монетке, которую аккуратно положил рядом с целым участком чистотела.
«Все в порядке, мистер Гун. Мы уходим. Нашлись деньги». «Очень хорошо. А теперь убирайтесь», —
процедил полицейский.
«Мне работать надо. У меня тут серьезное дело. И я не желаю, чтобы дети путались под ногами».
«Вы улипки будете искать?» — спросила Бетси, но Пип тут же так толкнул ее в бок, что она еле удержалась на ногах. На счастье, Гун не обратил внимания на ее слова. Он выпроводил детей из калитки и еще посмотрел им вслед, когда они пошли по улице.
«И чтоб я вас тут больше не видел!»
— сказал он вдогонку.
«Нечего тут крутиться и мешать!»
«Мешать!» — с негодованием повторил Ларри, удаляясь по улице.
«Он думает, что дети заняты только тем, что мешают взрослым. Да он бы позеленел от зависти, если бы узнал, что нам удалось расследовать сегодня утром».
«Вправду позеленел бы?» — заинтересовалась Бетси. «Как бы я хотела увидеть его зелененьким!»
«Я чуть не позеленел из-за тебя, когда ты вздумала спрашивать старину Гуна насчет улик!» — сердито сказал Пип. «Я уж было подумал, что сейчас ты ему сообщишь, что мы не просто искали улики, но нашли их. Вот что бывает, когда малышей берут в тайноискатели».
«Я не собиралась говорить ему, что мы нашли улики», —
чуть не плача защищалась Бетси.
«Смотрите, вот Фати бежит. Надо его предупредить, что Гун в саду».
Фати был остановлен и предупрежден. Фати решил, что может и попозже обмерить и зарисовать следы. Ему не нравился полицейский. И Бастеру он тоже не нравился. «Пора идти чай пить», —
объявил Ларри, посмотрев на часы.
«Встречаемся завтра в 10 в старой беседке у Пипа в саду. Мы отлично поработали сегодня. Я сейчас сяду и перепишу все наши улики. Все это действительно становится очень интересным».
Фати и Ларри кое-что узнают.
На другое утро, ровно в 10, пятеро детей и Бастер снова собрались в старой беседке. Фати выглядел чрезвычайно значительно. Он достал огромный лист бумаги, на котором изобразил в натуральную величину след левой и правой ноги с отчетливым крестообразным рисунком подошвы. Рисунок был действительно прекрасно выполнен. Дети рассматривали лист.
«Не дурно, а?» — спросил Фати самодовольным тоном, как всегда своим хвастовством раздражая остальных. «Я же сказал... Я прекрасный рисовальщик. Убедились?»
Ларри тихонько подтолкнул Пипа и шепнул ему на ухо. «Сейчас мы его разыграем». Пип ухмыльнулся, еще не зная, что придумал Ларри. Ларри взял рисунок в руки и принялся серьезно изучать его.
«Очень здорово», — сказал он. «Только мне кажется, хвост не совсем удачно вышел».
Пип немедленно включился.
«И уши неправильной формы. Во всяком случае, правое ухо».
Фати обмер и посмотрел на рисунок, чтобы убедиться, что не перепутал листы. «Все правильно. Зарисовка следов.
ничего он не перепутал. Тогда о чем же говорят Ларри и Пип?
«Конечно, все говорят, что труднее всего рисовать руки», — говорил Ларри, склонив голову на бок и рассматривая рисунок как настоящий ценитель.
«Мне кажется, Фати, тебе надо еще поработать над руками».
Дейзи изо всех сил старалась удержаться от смеха. Бетти в некотором недоумении всматривалась в лист бумаги, чтобы понять, где тут хвост, уши и руки, непонятно почему, обсуждаемые Ларри и Пипом. Фати побагровел от ярости.
«Опять упражняетесь в остроумии!»
Он выхватил из рук Ларри свой рисунок.
«Вы отлично знаете, что это зарисовка следов!»
«Зарисовка следов? Так бы сразу и сказал!» — воскликнул Пип, разыгрывая изумление.
«Конечно, зарисовка следов. Ларри, с чего это мы с тобой взяли, будто здесь совсем другое нарисовано?»
Дейзи так и залилась смехом. Фати сложил свой рисунок, вид у него был обиженный. Бастер прыгнул хозяину на колени и лизнул его в нос. Бетси, как всегда, расставила все по местам самым простым образом.
«Вот в чем дело!» — с удивлением сказала она. «Это была обыкновенная шутка, да, Ларри? А я смотрю на бумагу и вижу, что это прекрасная зарисовка следов. О чем вы с Пипом болтаете, никак не могу понять». «Ой, Фати! Как бы мне хотелось уметь так рисовать, как ты!»
Фати, который собрался было уходить, опять плюхнулся на скамью. Все заулыбались. Нехорошо, конечно, так разыгрывать старика Фати, но он тоже не должен так неумеренно хвастаться. Ларри достал из кармана записную книжечку.
«Я сделал кое-какие записи по поводу нашей вчерашней работы», — пояснил он и быстро прочитал список добытых улик. Протягивая руку за рисунком Фати, он добавил.
«Я думаю, рисунок и заметки должны быть вместе. Надо все это вместе с фланелевым лоскутком хранить в надежном месте, потому что скоро улики будут иметь большое значение. Где у нас будет тайник?»
«Прямо за твоей спиной, в стене беседки, есть неплотно прибитая доска», — быстро предложил Пип.
«Я там прятал разные вещи, когда был маленький, как Бетси. Я думаю, лучшего тайника нам не найти. Никому и в голову не придет искать спрятанное в беседке».
Пип показал доску остальным. Больше всех она заинтересовала Бастера, который встал на скамье на задние лапы, а передними сильно заскреб по стенке.
«Он думает, там кролик», — предположила Бетси.
Записная книжка Ларри, спичечный коробок с фланелевым лоскутком и рисунок Фати были помещены в тайник, после чего доска была поставлена на место. Дети остались довольны надежностью тайника.
«Какие у нас планы на сегодня?»
— спросил Пип.
«У нас ведь расследование, не забывайте. Мы же не хотим, чтобы полиция опередила нас и раскрыла преступление».
«Кто-то из нас...» «Или мы все должны встретиться и побеседовать с миссис Минс, кухаркой»,
— ответил Ларри. По лицу Бетси он понял, что она не может взять в толк, о какой беседе речь.
«Просто надо зайти и узнать, что кухарка может рассказать об этих событиях»,
— пояснил он.
«Это я могу», —
кивнула Бетси.
«Ты?»
— пренебрежительно фыркнул Пип.
«Ты же придешь и сразу расскажешь ей, чем мы занимались, что обнаружили и все прочее. Ты не в состоянии держать язык за зубами».
«В состоянии», — возразила Бетси. «Ты знаешь, что я уже давно не разбалтываю секреты. Я 6 лет ни разу ничего не разболтала».
«Да замолчите вы оба»,
— рассердился Ларри.
«Я считаю, что к миссис Минс
должны сходить Дейзи и Пип. Дейзи вполне годится на эту роль. А ты, Пип, будешь следить за тем, чтобы неожиданно не выскочил старина «Пошли прочь». Или мистер Хигби не появился. А то они могут догадаться, зачем Дейзи выспрашивает миссис Минс.
«А мне что делать, Ларри?» — спросил Фати с несвойственной ему скромностью.
«Мы с тобой побеседуем с шофером»,
— ответил Ларри.
«Он тоже может рассказать о каких-то важных для нас подробностях. Он по утрам обыкновенно моет машину».
«А я? А я?» — огорчилась Бетси. «Для меня что, никакого задания? Я ведь тоже тайноискатель».
«Для тебя ничего нет», — бросил Ларри.
Бетси выглядела настолько удрученной, что Фати стало ее жалко.
«Мы не возьмем с собой Бастера», — сказал Фати. «Он нам не нужен. Может быть, ты прогуляешься с ним по полям? Он обожает гулять и гоняться за кроликами».
Бетси сразу заулыбалась.
«Конечно, я могу прогуляться с Бастером. Я с удовольствием пройдусь с ним. А там, кто знает, вдруг я найду липучку». «То есть нет, не липучку, а улику».
Все посмеялись, но никак не могла малышка Бетси запомнить слово «улика». «Хорошо, иди с Бастером», — согласился Ларри. «И поищи хорошую липучку».
Бетси ушла в сопровождении Бастера. Они вышли на улицу, свернули к полю, договариваясь по дороге, что Бастер будет искать кроличьи норы, а Бетси — липучки.
«Теперь за дело», — приказал Ларри, поднимаясь со скамьи. «Дейзи, ты и Пип идите к миссис Минс».
«А что мы ей скажем? Зачем мы явились?» — спросила Дейзи.
«Сама придумай. Голова есть, вот и думай. Все детективы так делают. Не можешь сама придумать, Пип тебе поможет».
«Я думаю, лучше нам не вываливаться на улицу всей толпой»,
— предложил Пип.
«Сначала идите вы с Фати, чтобы застать шофера за работой, а мы с Дейзи выйдем немного позже».
Ларри и Фати отправились в гараж. Дом мистера Хика стоял в глубине двора, и к нему вела подъездная аллея. Гараж помещался сбоку. Оттуда доносился плеск воды и громкое насвистывание.
«Как раз машину моет»,
— тихонько заметил Ларри.
«Пошли. Сделаем вид, что ошиблись адресом, что кого-то ищем. А потом спросим, нельзя ли помочь ему мыть машину».
Мальчики двинулись по аллее. Подойдя к гаражу, Ларри спросил молодого человека, который ополаскивал машину из шланга.
«Скажите, пожалуйста, миссис Томпсон здесь живет?»
«Нет»,
— ответил шофер.
«Это дом мистера Хика».
«Извините», — огорченным тоном сказал Ларри и посмотрел на машину. «Хорошая машина, верно?»
«Так это же Роллс-Ройс»,
— ответил тот.
«Ее водить одно удовольствие. Правда, сегодня она очень грязная. Мне надо привести ее в порядок, а то соберется хозяин утром ехать».
«Давайте мы вам поможем»,
— с готовностью вызвался Ларри.
«Дайте мне шланг, я умею. Я часто помогаю отцу мыть машину».
Мальчики горячо взялись за работу, и скоро все трое уже оживленно обсуждали пожар.
«Не все чисто с этим пожаром»,
— говорил шофер, протирая замшей капот.
«Хозяин, страшное дело, как расстроился из-за своих бумаг. Бумаги старинные, ценные. А теперь вдруг начинаются разговоры, что никакой это не пожар, а поджог. Ну что тут скажешь?»
«Пикс говорил, что надо удивляться, тому, что до сих пор никто не отхлестал мистера Хика по щекам за его скверное обращение с людьми.
«А кто такой Пикс?» — насторожился Ларри.
«Пикс у него работал. Выполнял обязанности и слуги, и секретаря»,
— объяснил шофер.
«Сейчас его уже нет. Ушел в самый день пожара».
«Почему он ушел?» — невинно спросил Фати.
«Выгнали его», — буркнул шофер. «Мистер Хик рассчитал его, и все». «Господи, как они разругались!»
«Разругались? Из-за чего?» — поинтересовался Ларри.
«Вроде мистеру Хику стало известно, что Пикс иногда надевает его одежду. У них с хозяином один размер. А Пикс любит пофронтить. Я своими глазами видел, как Пикс разгуливал в темно-синем хозяйском костюме с хозяйским, синим в красный горошек, галстуке, да еще при трости с золотым набалдашником».
«Вот оно что!» — протянул Фати.
«Ну и, конечно, когда мистер Хик об этом узнал, он разозлился и указал Пиксу на дверь. Пикс сильно расстроился».
«Еще бы!» — ответил шофер.
«Пикс пришел ко мне в гараж и такое говорил про хозяина, что у того наверняка уши горели. Потом ушел, часов около 11. У него мать живет в соседней деревне. Я представляю себе, как она изумилась, когда ее Хорейс Пикс явился домой со всеми пожитками в такое время дня».
Мальчикам одновременно пришло в голову одно и то же. Мастерскую мог поджечь Пикс. Надо разыскать Пикса и выяснить, чем он занимался в ночь пожара. Раздался громкий крик из окна второго этажа.
«Томас, готова машина или нет? Что вы там возитесь? Вам кажется, я плачу деньги за то, чтобы вы возились? Нет, не за то».
«Хозяин», — тихонько сказал Томас. «Давайте отсюда, ребята. Спасибо за помощь». Подняв головы, мальчики увидели в окне мистера Хика с чашкой чаю или какао в руке.
«Хе-хе, добрый, милый мистер Хик!»
— хихикнул Ларри. Фати так и прыснул.
«Мы будем звать его Хихикс», —
объявил он.
«Слушай, Ларри, мы сегодня утром узнали вещи очень важные. Клянусь тебе, это Пикс поджег мастерскую. Я не сомневаюсь, что это его рук дело».
«Интересно, как дела у Дейзи и Пипа?» — сказал Ларри, когда они с Фати шли по аллее.
«Мне кажется, я слышу их голоса. Но все равно таких новостей, как у нас, им не собрать».
Миссис Минс много болтает. Дела у Дейзи и Пипа шли превосходно. Когда они стояли у сада мистера Хика и спорили, под каким предлогом лучше постучаться в кухонную дверь, они услышали тоненькое мяуканье. Дейзи осмотрелась по сторонам. «Ты слышал?» — спросила она Пипа. Мяуканье повторилось. Звук доносился откуда-то сверху. Задрав головы, дети увидели на дереве черно-белого котенка, не знающего, как ему слезть на землю.
«Бедный! Не может спуститься!» — ахнула Дейзи.
«Можешь достать его, Пип?» Для Пипа это не составило трудности. Скоро он вручил Дейзи перепуганного котенка. Дейзи прижала его к себе.
«Чей же это может быть котенок?» — спросила Дейзи.
«Чей?» «Скорее всего, котенок
«Миссис Минс!»
— не растерялся Пип.
«Во всяком случае, у нас есть прекрасный предлог подойти к двери и спросить, не их ли это котенок?»
«Отлично!» — обрадовалась Дейзи, и дети отправились на кухню, которая была пристроена к дому с противоположной от гаража стороны. Возле кухни девушка лет 16 подметала двор, а из кухонной двери лился несмолкающий поток слов.
«И не оставляй обрывки бумаги, чтобы они потом по всему двору носились, Лили! В прошлый раз, когда ты подметала двор, ты оставила разбитую бутылку и половину газеты, и бог знает сколько еще разного мусора! Не понимаю, почему мать не могла научить тебя убирать, вытирать пыль, печь, уму непостижимо! В наше время женщины просто ничему не учат дочерей! Надеются, что их всему обучат такие, как я. А у меня и своих дел полным-полно, раз я работаю у такого придирчивого джентльмена, как мистер Хик. А тут еще извольте присматривать за каждой молоденькой лентяйкой».
Это говорилось единым духом, без остановок или пауз. Девушка будто и не слышала, продолжала мести двор, гоня перед собой облако пыли.
«Привет!» — обратился к ней Пип. «Это не ваш котенок?»
«Миссис Минс!» — крикнула девушка. «Тут пришли какие-то дети с котенком!»
В дверях показалась миссис Минс. Кругленькая маленькая женщина, задыхающаяся от полноты, с рукавами, закатанными выше пухлых локтей. «Это не ваш котенок?» — снова спросил Пип.
А Дейзи подняла его повыше, чтобы миссис Минс могла рассмотреть.
«Где вы его нашли? Куда он на этот раз забежал?»
— спросила миссис Минс, забирая котенка и прижимая его к груди.
«Суити, киска! Наш котенок опять нашелся! Какая же ты мать, если так плохо смотришь за ним?»
Из кухни вышла большая черная с белым кошка и вопросительно глянула на малыша. Тот мяукнул и попытался спрыгнуть к ней.
«Забирай своего малыша, Суити», — сказала миссис Минс, спуская котенка на землю. Тот сразу побежал к матери. «Да чего же он похож на мать?» — воскликнула Дейзи. «У нее еще двое», сообщила миссис Минс.
«Заходите, я вам покажу их. Такие хорошенькие. Собак я терпеть не могу, но кошек с котятками просто обожаю».
Дети последовали за миссис Минс в кухню, где кошка забралась в корзинку и расположилась там с тремя котятами, удивительно похожими друг на друга и на мать.
«Ой! А можно мне немножко поиграть с ними?»
— попросила Дейзи, которая понимала, что не может и мечтать о лучшем предлоге для того, чтобы затеять разговор с миссис Минс.
«Сколько хочешь, только не мешай мне!»
— ответила миссис Минс, выставляя на стол металлическую банку с мукой и готовя сделать тесто.
«Где вы живете, дети?»
«Недалеко от вас, в конце этой улицы»,
— ответил Пип.
«Мы видели вчерашний пожар».
Миссис Минс этого было достаточно. Она уперла руки в толстые бока и так закивала головой, что у нее начали трястись щеки.
«Это был такой ужас!»
— воскликнула она.
«Когда я увидела, что делается, то чуть не упала в обморок. Я так и рухнула!»
Дети не сомневались, что рухнуть миссис Минс может разве только от удара кувалдой по голове.
Дейзи гладила котят, а толстуха, начисто забыв про свое тесто, пустилась в описание подробностей.
«Я сидела прямо тут, на кухне. Как раз делала себе чашечку какао, и мы с сестрой говорим о том, о сём. Я в тот день убирала в шкафах и в кладовке, была совершенно без сил. И радовалась, что все закончено, и можно дать ногам передохнуть. И вдруг сестра мне говорит. «Мария, — говорит мне сестра, — горелым пахнет».
Дети слушали, не отрывая от кухарки глаз. Миссис Минс была в восторге от таких внимательных слушателей и продолжала. «Ну, я и отвечаю Ханне. Ханна — это моя сестра. Я ей говорю, так значит, что-то горит. Надеюсь, я ей говорю, у нас ничего не подгорает на плите». А Ханна мне отвечает, «Мария, что-то очень сильно горит». Тут я выглядываю в окно, и, боже мой, в конце сада так и пылает огонь. «Вы, конечно, ужасно испугались», — сказала Дейзи. «Ну, я говорю моей сестре, похоже, что загорелась мастерская хозяина. Божья кара! Я говорю, ну и денек выдался. Сначала выгоняют мистера Пикса. Он поворачивается и уходит со всеми своими пожитками. Потом является мистер Вонюнг. И у них с хозяином начинается такой скандал, что хоть святых выноси. Мало этого, во двор приходит какой-то оборванец, и хозяин обнаруживает его за кражей яиц из курятника. Вечером же, пожалуйста, еще и пожар на нашу голову».
Дети слушали кухаркину болтовню, затаив дыхание. Они же ничего этого не знали. Вот дела. Значит, в день пожара в доме и ссоры, и свары были. Пип поинтересовался, кто такой мистер Пикс.
«Слуга и секретарь хозяина он был», — ответила миссис Минс. «Важничал и корчил из себя непонятно что. Мне он никогда не нравился. Лично я считаю, очень хорошо, что его уволили. И я совершенно не удивилась бы, если бы выяснилось, что он замешан в истории с пожаром».
Но здесь не выдержала Лили. «Мистер Пикс — настоящий джентльмен. Он никогда бы себе ничего такого не позволил», — заявила Лили со стуком, ставя метлу в угол. «Если хотите знать мое мнение, то замешан в этом мистер Вонюнг». Дети собственным ушам не верили. Неужели у людей бывают такие вонючие имена?
«Это его настоящее имя?» — робко спросил Пип.
«Самое, что ни на есть, настоящее», — ответила кухарка. «И он действительно грязный, неухоженный старик. Ума не приложу, чем занимается его домоправительница. Но она совершенно за ним не следит. Допускает, чтобы он выходил на улицу в драных носках, в незачиненной одежде, в шляпе, которую 100 лет не чистили. Он ученый, старый джентльмен, по крайней мере, так люди говорят. Он знает про старинные книги и вещи больше любого другого во всей Англии».
«А почему он поссорился с мистером Хиком?» — спросил Пип.
«Бог их знает», — вздохнула миссис Минс. «Они вечно между собой спорят и ссорятся. Оба много знают, но не согласны друг с другом насчет того, что знают. Как бы там ни было, в тот день старый мистер Вонюнг выходит от нас сердит и что-то бурчит себе под нос, а дверью хлопает так, что я думала, все мои кастрюли попадают с плиты. Но чтобы он поджег мастерскую, как тут болтала Лили, так вы ее не слушайте. Да я уверена, что он не умеет и спички зажигать. Это нахальный мистер Пикс, которому очень уж хотелось отплатить мистеру Хику. Это он все натворил, помяните мое слово».
«Он не станет делать такие дела», — вступилась Лили за мистера Пикса. «Он воспитанный, молодой человек. Вот кто он такой. Вы не имеете права говорить о нем такие ужасные вещи, миссис Минс».
«Ну вот что, голубушка!»
Миссис Минс не на шутку рассердилась.
«Ты ошибаешься, если думаешь, будто можешь в таком тоне разговаривать с людьми, которые и старше, и лучше тебя. Она еще будет мне указывать, что я имею право говорить, а что нет.
Ты сначала научись чисто мыть полы, пыль вытирать с верхней части картинных рам, замечать паутину, когда она перед носом у тебя висит. А уж потом будешь высказывать свое мнение в разговорах со мной.
Я же ничего такого не сказала, пыталась оправдаться бедная Лили.
Я же только сказала, и еще затеваешь со мной споры.
Миссис Мин с такой силой пристукнула скалкой по столу, будто это был не стол, а голова Лили.
«Принеси мне лучше постное масло, если ты еще не забыла, куда поставила его вчера». «И с вашего разрешения, мисс, больше никаких пререканий со мной».
Детей совершенно не интересовали прегрешения Лили или вопрос о том, куда она что вчера поставила. Они желали узнать о людях, с которыми мистер Хик был в ссоре, которые по этой причине могли мстить ему. Похоже было, что уже два человека имели основания желать Хику зла — мистер Пикс и мистер Вонюнг, а, возможно, и бродяга тоже.
Мистер Хик сильно рассердился, когда поймал бродягу за кражей яиц.
«Ха-ха, рассердился!»
— фыркнула миссис Минс.
«Он так кричал, что и в доме, и в саду слышно было!»
Миссис Минс доставляла большое удовольствие подробно рассказывать обо всех событиях в доме.
«Я услышала, как он кричит на этого оборванца, и говорю себе, «Ага, опять хозяин разошелся!» Жалко-то как, что он таким же образом не отчитывает эту лентяйку Лили!»
Лили с мрачным видом вышла из кладовки. Дети не могли не испытывать сочувствия к бедняге. Она со стуком поставила на стол банку.
«Какая надобность ломать вещи?»
— вопросила миссис Минс.
«Ты себя плохо ведешь сегодня, Лили? Ты просто очень скверно ведешь себя. Отправляйтесь, мадам, и вымойте заднее крыльцо. Хоть чем-то займешься».
Лили вышла из кухни, позвякивая ведром. «Расскажите нам еще про бродягу», — попросил Пип. «В котором часу мистер Хик увидел, что он ворует яйца?»
«Утром заметил, утром».
Миссис Минс раскатывала тесто своими пухлыми руками.
«Этот оборванец сначала подошел к кухонной двери и стал клянчить у меня хлеба и мясо, но я его прогнала. Я думаю, он обошел кухню и садом пробрался к курятнику, а хозяин, наверное, увидел его из окна мастерской. Господи! Как хозяин на него набросился, стал кричать, что полицию вызовет. А тот так припустил через сад и мимо кухонной двери, будто за ним стая собак гналась.
Так, может быть, это он и поджег мастерскую, предположил Пип. Однако миссис Минс не соглашалась признать в качестве поджигателя никого, кроме мистера Пикса.
«Большой пройдоха!»
— отозвалась кухарка о нем.
«По ночам спускался ко мне на кухню. Все уже спали. Он начинал шарить в кладовке. Мог взять мясной пирог или пару булочек, или что еще ему приходилось по вкусу. Я хочу сказать, человек, способный шарить в кладовке, может и коттедж поджечь».
С острым чувством вины Пип вспомнил, как однажды, умирая от голода, он прокрался в школьный буфет и съел там бисквиты. Означало ли это, что и он способен поджечь коттедж? Думал Пип. Нет, он был убежден, что на поджог его бы не хватило. Явно миссис Минс ошибалась в своих выкладках. Неожиданно из глубины дома донесся шум. Послышались чьи-то негодующие возгласы. Миссис Минс подняла голову к потолку, вслушалась и кивнула.
«Это хозяин», — сказала она. «Обо что-то споткнулся и упал.
Ничего удивительного.
Тут в кухню влетела кошка Суити, шерсть дыбом, хвост угрожающе распущен, да так, будто он увеличился вдвое. Миссис Минс горестно ахнула.
«Суити, это ты подвернулась ему под ноги! Ах ты моя бедненькая! Кошечка моя несчастная!»
Бедненькая несчастная кошечка спряталась под стол и злобно зашипела оттуда. Трое котят в корзинке тоже испугались и на всякий случай зашипели вместе с мамой.
В кухонных дверях появился разгневанный мистер Хик.
«Миссис Минс, я опять упал из-за вашей проклятой кошки! Сколько раз мне вам повторять, чтобы вы за ней присматривали? Я прикажу утопить это мерзкое животное!»
«Сэр, если вы посмеете тронуть кошечку, я откажусь работать у вас!»
Возмутилась миссис Минс и с силой ударила скалкой по столу. Мистер Хик глянул на свою кухарку с такой яростью, что можно было предположить, будто он и ее готов утопить вместе с кошкой.
«Не понимаю, почему вы настаиваете на том, чтобы в доме находилось это отвратительное и злобное животное?»
— негодовал он.
«Так, а это что еще такое? Уж не котят ли я вижу в корзинке?»
«Именно котят!» — повысила голос миссис Минс. «И я уже договорилась о том, что их разберут по хорошим семьям, как только они немного подрастут».
Теперь, наконец, мистер Хик заметил, что на кухне еще и дети, которые вызвали у него неудовольствие не меньше, чем котята.
«Откуда здесь эти дети?»
— резко спросил мистер Хик.
«Что происходит, миссис Минс? Кухня полна неизвестно чьих детей, мерзких кошек и котят. Скажите, чтобы они шли по домам!»
Он зашагал прочь, предварительно поставив на край стола пустую чашку с блюдцем. Миссис Минс сердито посмотрела ему в спину.
«Да я бы сама с удовольствием сожгла эту бесценную мастерскую, если бы она уже не сгорела!» — буркнула она, убедившись, что мистер Хик не может ее услышать.
Суити с громким мурлыканьем терлась о ее ноги. Кухарка наклонилась и приласкала кошку.
«Ну что, моя хорошая?» — нежничала она. «Наступил на тебя этот противный человек. Да еще гадости говорит про тебя и про наших милых котят, Суити. Не обращай на него внимания».
«Мы, пожалуй, пойдем», —
сказала Дейзи, боясь, что мистер Хик мог все же услышать слова миссис Минс. Тогда он вернется на кухню еще более рассерженный.
«Спасибо вам, миссис Минс, за рассказы. Нам было очень интересно».
Миссис Минс расплылась от удовольствия и протянула Дейзи и Пипу по булочке с имбирем. Дети поблагодарили за угощение и выбежали во двор, чуть не лопаясь от возбуждения.
«Мы узнали столько нового! Нам будет нелегко рассортировать все, что мы услышали»,
— сказал Пип.
«Похоже, есть по крайней мере три человека, каждый из которых мог совершить преступление. Но знаешь что? Если мистер Хик вообще ведет себя таким образом, то я не удивлюсь, что и 20 человек готовы насолить ему».
Бродяга, полиция и Фати. Все еще возбужденные дети собрались в старой беседке. Бетси и Бастер еще не вернулись, но у остальных просто сил не было дожидаться их возвращения.
необходимо было обменяться собранной информацией.
«Мы виделись с шофером. Его зовут Томас»,
— начал Ларри.
«Он нам рассказал. В доме работал слуга, Пикс, которого выгнали в самый день пожара за то, что он надевал одежду хозяина. Я не сомневаюсь, что именно он и совершил преступление»,
— с жаром вмешался Фати.
«Необходимо узнать о нем побольше. Он в соседней деревне живет».
«Да, но послушайте», — прервала его Дейзи. «Преступление мог совершить и старый мистер Вонюнг».
«Как ты сказала?»
— в один голос переспросили Ларри и Фати.
«Вонюнг?»
«Ха-ха-ха! Да!» — засмеялась Дейзи. «Мы тоже сначала подумали, что не может у человека быть такая фамилия. Но вот выяснилось, что его именно так и зовут».
«Мистер Хихикс и мистер Вонюнг»,
— неожиданно сказал Фати.
«Ну и парочка».
Ларри фыркнул.
«Дейзи и Пип еще не знают, как он стоял перед окном с чашкой в руках, а мы хихикнули».
Выслушав рассказ об этом, захихикали все.
«Как будто бы совсем ничего смешного, а все равно смешно»,
— заметила Дейзи.
«Так в школе бывает. Мы все хохочем, да, слез, а потом не можем понять, что было смешного».
«Ну ладно, теперь вы послушайте, мы вам расскажем, как мистер Хихикс поссорился с мистером Вонюнгом».
И Дейзи пересказала ребятам все, что они с Пипом узнали от миссис Минс.
Потом Пип добавил к этому историю о том, как бродяга попался на краже яиц из курятника. Потом Дейзи описала мистера Хика, как он ворвался в кухню и устроил миссис Минс скандал из-за кошки, которая попалась ему под ноги.
«Самый настоящий скандал!»
— говорила Дейзи. И еще миссис Минс сказала ему вслед, что если бы коттедж уже не сгорел, она бы своими руками с удовольствием сожгла его. Так и сказала.
«Вот это да!»
— поразился Ларри.
«А что, если миссис Минс на самом деле сожгла мастерскую? Раз уж ей сегодня хотелось устроить пожар у мистера Хика, ей могло и 2 дня назад прийти это в голову. Могла взять и поджечь. Ей это легко».
«Таким образом, — важно объявил Фати,
— у нас уже 4 человека на подозрении. То есть мы имеем право подозревать 4. Старого бродягу, мистера Вонюнга, мистера Пикса и миссис Минс. Ну что же, расследование продвигается».
«Продвигается?» — переспросил Ларри.
«Вот уж в чем я не уверен. У нас все больше подозреваемых, а это только затрудняет поиск преступника. Просто не представляю, каким образом нам удастся установить, кто же поджег мастерскую».
«Надо начать с установления того, что делал кто из подозреваемых», — разумно посоветовал Фати.
«Например, если мы убедимся, что этот самый мистер Вонюнг в ночь пожара находился в 50 милях отсюда, его мы можем исключить. И так со всеми.
Но, скорее всего, мы узнаем, что все 4 в ночь пожара крутились где-то поблизости», — предположил Пип.
«А потом, где искать этого старого бродягу? Бродяга и есть бродяга. Он бродит, и никому не известно, откуда он пришел или куда отправился».
«Это верно. С бродягой будет трудно», — согласилась Дейзи. «И даже очень трудно.
Мы же не можем обшарить всю округу в поисках оборванного старика. А если мы даже и найдем его, все равно будет трудно выпытать, где он был в ночь пожара. Нельзя его прямо спросить. Это не вы подожгли мастерскую?
Глупенькая, нам не придется задавать ему такие вопросы,
— возразил Ларри.
Что ты забыла про наши улики?
При чем тут улики? Не поняла Дейзи.
При том, что нам требуется только узнать, какого размера обувь он носит. Есть ли на его башмаках резиновые подошвы с крестообразным рисунком? И надето ли на нем что-то из серой фланели? «Нет на нем ничего из серой фланели», —
сказал Фати.
«Я же говорил, он одет в рваный макинтош».
Все призадумались. «А может, под макинтошем на нем серый фланелевый костюм?»
— высказалась Дейзи.
«А макинтош он мог и снять на некоторое время».
Объяснение всем показалось не слишком-то убедительным, но другого пока ни у кого не было. «Ладно, мы еще успеем разобраться с макинтошами и серыми костюмами. Сначала надо бродягу найти, и будет эта задачка не из простых, уверяю вас»,
— сказал Пип.
«Эй, не старина ли Бастер это лает?»
— насторожился Фати.
«Наверняка Бетси возвращается».
«Правильно, это ее голос. Она Бастера подзывает». «Ну и новостей же у нас для нее!»
С дорожки послышался топот бегущих ног. Дети подошли к дверям беседки, встречая Бетси. Однако первым с громким лаем в дверь ворвался Бастер.
«Бетси!»
— крикнул Ларри.
«У нас столько новостей для тебя!»
«Все было так интересно!» — добавила Дейзи.
Но Бетси никого не слушала. Глаза ее горели, лицо раскраснелось от бега. Она была так взволнована, что не могла выговорить ни слова.
«Пип! Ларри! Липучка! То есть... улипка! То есть... в общем, что я нашла?»
«Что?» — хором спросила четверка.
«Бродягу нашла!»
Маленькая Бетси совсем запыхалась.
«Ну, скажите же, скажите, что это самая важная улипка!»
«Видишь ли, —
начал было Ларри,
— ты нашла подозреваемого, а не улику!»
Однако ему не дали договорить. «Бетси, Бетси!» — волновался Пип.
«Ты уверена, что нашла именно его, бродягу?»
«А мы-то... мы же думали, что это невозможно!»
«Где он?»
— требовательно спросил Фати, готовый сразу же ринуться за подозреваемым.
«Как ты узнала, что это именно он?»
— спросила Дейзи.
«Узнала. На нем рваный макинтош и ужасная старая шляпа с дыркой наверху. Все, как говорил Фати».
«Верно»,
— подтвердил Фати.
«Шляпа с дыркой. А где он, Бетси?»
«Я же пошла гулять с Бастером»,
— начала Бетси, усаживаясь на траву, чтобы отдышаться от бега.
«С ним очень приятно гулять. Он такой любознательный пес. Ну вот». Мы с ним прошли по улице, свернули в поле, потом пошли по речному берегу, довольно далеко. Вышли на луг, где паслись овцы и ягнята, и там увидели сток сена.
Бастер тявкнул, будто тоже хотел участвовать в рассказе. Бетси обняла его рукой.
«Бродягу обнаружил Бастер. Верно, Бастер?» «Я себе шла. А Бастер вдруг замер и весь напружинился, шерсть на загривке дыбом и как зарычит!»
Бастер любезно показал, как он рычал.
«Слушайте, он действительно каждое слово понимает!»
— восхитилась Бетси.
Ну так вот, Бастер себя очень странно повел. Пошел к стогу на прямых лапах. Прямо как будто у него ревматизм или что-то в этом роде.
Животные всегда так ходят, когда они встревожены, напуганы или разозлены,
с улыбкой пояснил Фати.
Рассказывай дальше, ты очень длинно говоришь.
Я пошла за Бастером, продолжала Бетси. Шла тихо и осторожно. Я думала, за стогом кошка прячется. Или еще кто. Но там был бродяга.
Ух ты!
Заволновался Ларри.
А Пип только присвистнул. Ты отличный следопыт, Бетси. Тепло сказал Фати.
Мне так сильно хотелось хоть что-нибудь найти, призналась Бетси. Но если уж говорить по правде, это не моя находка, а Бастера. По-честному, бродягу нашел Бастер.
Но Бастеру бы не удалось его найти, если бы ты не повела его гулять,
возразил Ларри.
А что делал бродяга?
Спал, ответила Бетси. Крепко спал. Он не проснулся, даже когда Бастер начал обнюхивать его ноги.
Ноги! Пип так и подскочил. А какие на нем башмаки? С резиновыми подошвами?
Бетси удрученно посмотрела на тайноискателей. Забыла посмотреть. А могла посмотреть без всякого труда. Бродяга так крепко спал. Но я так обрадовалась, что нашла его. Мне и в голову не пришло проверить, какие на нем башмаки.
«Нельзя терять ни минуты», —
вскочил Пип.
«Возможно, он еще не проснулся. Надо скорее найти его и проверить одежду и башмаки. А Фати может нам сразу сказать, тот ли это человек, которого он видел в саду мистера Хика».
Взволнованные, но сосредоточенные, тайноискатели в сопровождении собаки побежали по улочке, в поле, к реке. Бежали быстро. Бродяга мог в любую минуту проснуться и отправиться дальше своей дорогой. Такая удача, что Бетси обнаружила его. Теперь нельзя было рисковать и упустить бродягу. Тайноискатели добрались до стога и услышали легкое похрапывание. Бродяга все еще спал. Фати подхватил Бастера на руки и бесшумно прокрался вокруг стога. На другой стороне бродяга спал, свернувшись клубком. Он действительно был стариком с колючей бороденкой, лохматыми седыми бровями, красным носом и давно не стриженными волосами, неприятно выбивавшимися из-под его ужасной шляпы. Фати всмотрелся в его лицо и тихонько возвратился к остальным.
«Он тот самый бродяга», — возбужденно прошептал Фати. «Но я не представляю, как заглянуть под макинтош и проверить, надет ли на нем серый фланелевый костюм. И с обувью тоже проблема. Он спит, подогнув ноги. Надо подползти по-пластунски, чтобы рассмотреть, какие там подошвы».
«Дайте я попробую», —
вызвался Ларри.
«А вы тут подержите Бастера и покараульте, не будет ли посторонних».
Ларри ползком обогнул сток и подобрался к бродяге.
Он потянулся было рукой к макинтошу,
чтобы отогнуть полу и посмотреть, что надето под ним.
Штаны, видневшиеся снизу, были так стары и грязны, что определить их цвет было просто немыслимо.
Бродяга шевельнулся, и Ларри отдернул руку. Тогда он решил снизу посмотреть на подошвы. Прильнув к земле и плотно прижав к ней голову, старался хоть что-то увидеть. Вдруг бродяга открыл глаза и с полным изумлением уставился на Ларри.
«Тебе что нужно?»
— спросил он неожиданно, и у Ларри чуть сердце не выскочило.
«Принял меня за короля Англии, что пал передо мной на колени и головой в землю уперся»,
— продолжал оборванец.
«Катись отсюда!
Терпеть не могу детей. Всюду они лезут, все им надо знать». Он опять свернулся клубком и закрыл глаза. Ларри подождал минутку и был уже готов опять приняться за исследование подошв, когда услышал тихий свист с другой стороны стога. Это был сигнал. К стогу приближался посторонний. Ничего не поделаешь, придется ждать, пока прохожий минует стог. Ларри переполз к Пипу и остальным.
«Кто там?»
— спросил он.
«Пошли прочь, вот кто!»
— буркнул Фати. Ларри осторожно выглянул из-за стога и увидел полицейского, приближающегося с противоположной стороны. Он шагал по тропинке, которая проходила далеко от стога, и должен был скоро скрыться из виду. Но тут полицейский заметил спящего бродягу и резко свернул к стогу. Дети отпрянули, а мистер Гун быстрым и решительным шагом подошел вплотную к лежащему. К стогу была прислонена лесенка. Ларри поспешно подтолкнул к ней Бетси и остальных, только бы успеть забраться наверх. Там их труднее обнаружить, чем внизу. На счастье, со стога уже взяли много сена для скота, и на вершине образовалось нечто наподобие площадки. Дети могли удержаться на ней. Глядя со стога, дети увидели, как полицейский достает записную книжку из кармана. Фати так толкнул Ларри в бок, что тот едва не свалился.
«Смотри, смотри, что у него в книжечке! Зарисовка следа, который мы нашли!»
«Да он умнее, чем мы с тобой думали!»
Старина Гун подкрался к бродяге и изо всех сил старался разглядеть подошвы его башмаков. В конце концов он поступил, как Ларри, опустился на колени и приник головой почти к самой земле, а бродяга открыл глаза. Его изумление от вида полицейского, стоящего перед ним на коленях, было просто неописуемо. Мальчишку увидеть в такой позе — это одно, а вот полицейского — совсем другое дело. Бродяга взвыл и вскочил на ноги.
«В чем дело? Сначала мне мальчишка кланяется в ноги, а теперь взрослый Бобби. Что надо?»
«Хотел посмотреть, какие у вас башмаки»,
— ответил старина, пошли прочь.
«Смотрите, смотрите, сколько нравится. Хорошенько смотрите. И шнурки не забудьте осмотреть».
Бродяга быстро выходил из себя.
«Я хочу подошвы осмотреть»,
— невозмутимо ответил полицейский.
«Вы кто, сапожник или полицейский?» — ехидно спросил бродяга. «Хорошо. Тогда вы мне покажете пуговицы на вашей рубашке, а я вам подошвы моих башмаков».
Полицейский побагровел и тяжело задышал. Книжечку свою он захлопнул.
«Пожалуй, лучше вам пройти со мной»,
— сказал полицейский. Бродяга не считал, что так будет лучше. Он сорвался с места и побежал через поле. Причем бежал он очень легко для такого старого человека. «Пошли прочь!» — взревел и бросился в погоню. И в эту самую минуту Фати свалился со стога
и с тупым стуком шмякнулся о землю.
Фатя заорал так, что полицейский в изумлении оглянулся.
«Это-то еще что такое?»
— рявкнул он, свирепо глядя на Фати. Только тут он заметил остальных детей, которые свесились с верхушки стога, боясь, что Фати все кости себе переломал. Полицейский от удивления лишился было дара речи.
«Немедленно вниз!»
— прорычал он, приходя в себя.
«Вечно эти дети путаются под ногами! Подождите, придет фермер, он вам задаст за то, что вы весь стог разворотили! Сколько времени вы здесь проторчали? Что вы здесь вынюхиваете?»
Фати издал жуткий стон, и полицейский, раздираемый желанием догнать бродягу и дать Фате хорошую взбучку, направился все же к мальчишке.
«Ой, не трогайте меня!»
— завопил Фати.
«Кажется, у меня сломана левая нога и правая рука, вывихнуты оба плеча, да еще я сломал себе аппендикс!»
Фати и впрямь считал себя кандидатом в покойники. Бетти завизжала от страха и спрыгнула вниз, чтобы хоть чем-то помочь несчастному Фати. За ней попрыгали все остальные. А Бастер радостно завертелся вокруг полицейских брюк. Полицейский отпихнул собаку.
«Пошел прочь!»
— крикнул он.
«Все по домам! Дети и собаки!» «Вечно мешают работать и путаются под ногами. Оборванец сбежал, и я из-за вас упустил возможность допросить его!»
Он обратился к Фате, желая проверить, что с ним. Фати был в полном порядке, если не считать испуга, и первоклассных ссадин. Кости оказались целы. Жир спас его от переломов. Увидев, что дети окружили Фати, отряхивая и успокаивая пострадавшего, полицейский стал искать глазами бродягу. Однако того уже и след простыл. Гун снова повернулся к детям.
«А теперь пошли прочь! И чтоб я вас больше не видел!»
И мистер Гун с большим достоинством, тяжелыми шагами пошел по тропинке, больше ни разу не оглянувшись на место происшествия. Дети переглянулись.
Все так хорошо складывалось, пока не появился этот старина «пошли прочь», — пожаловалась Дейзи. Интересно, куда мог бродяга скрыться?
«Я пошел домой»,
— плаксивым голосом объявил Фати.
«Я плохо себя чувствую».
«Я провожу тебя домой», — предложила Дейзи. «И ты тоже с нами, Бетси. А вы, мальчики, хотите попробовать разыскать бродягу?»
«Да», — отозвался Ларри. «Другого случая может и не быть». «Неудивительно, что Фати сверзился с этого стога. Уж очень мы все разволновались, правда?»
«Надо же, у старины Гуна в записной книжке тоже есть зарисовка следа», — задумчиво сказал Пип. «Оказался умней, чем я его считал».
«Все равно, у нас есть то, чего у него нет. Лоскуток серой фланели».
Фати, Дейзи, Бетси и Бастер с ними отправились в Питерсвуд. Ларри и Пип двинулись в том же направлении, что и бродяга. Они решили все силы приложить, чтобы отыскать его –